Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Путешественники к звездам. Эксперимент японских ученых показал, что бактерии могут выживать в условиях космоса и перемещаться между планетами. Предположение об этом возникло давно, но теперь их выживаемость доказана опытным путем. С нами на связи член-корреспондент Российской академии наук, ректор Смоленского медицинского государственного университета Роман Козлов. Здравствуйте, Роман Сергеевич.
Здравствуйте, Дарья.
Ну вот насколько вот это открытие оказалось ожидаемым или неожиданным?
Ну, на самом деле, это не то, что новое открытие. Это одно из дополнительных подтверждений так называемой теории панспермии, то есть возможности переноса живых существ от планеты к планете.
Насколько я понимаю, эта теория уже существовала. Когда она появилась? Когда появились вот предположения, что возможно вот такой вот перенос бактерий?
Ну, на самом деле, теории панспермии много, собственно говоря, столетий, но объективные доказательства подобной возможности стали появляться, конечно, в последние 20-25 лет. То есть, когда появилась возможность отправлять микроорганизмы различных родов и видов в открытый космос для того, чтобы оценивать возможности их выживания. Поэтому в последние годы действительно интерес к этой проблеме резко возрастает, поэтому и появляются подобные чрезвычайно важные с точки зрения науки наблюдения.
Но ведь в космос человек полетел в 1961 году. Почему только вот последние 20 лет появилась возможность отправлять бактерии?
Ну, я еще раз говорю о том, что здесь возможности сколько отправить бактерии, сколько возможностей вернуть их непосредственным образом назад для того, чтобы проанализировать их выживаемость, их способность, скажем так, к восстановлению их генетической структуры и так далее. То есть появилась действительно такая реальная возможность. Поэтому, собственно говоря, в последние годы это реально стало действительно возможным и стало делаться.
А вот что касается выживания бактерий в космосе, может выжить одна бактерия или только колония?
Нет, без сомнения, в основной своей массе, конечно, бактерии выживают в виде колоний. То есть мы должны очень хорошо понимать, что вообще в целом бактерии живут в виде, то есть даже сама там одна колония, которая вырастает на чашке Петри, это, естественно, не одна бактерия, их много. То есть основная масса вообще микроорганизмов существует в виде так называемых биопленок. То есть это высокоорганизованное, скажем так, ну, проще говоря, общежитие микроорганизмов, которые отличаются по своему метаболизму, способность выживать, способность как раз-таки восстанавливать свои структуры и так далее. То есть примерно 99% бактерий в нашей жизни существует в виде биопленок. Только примерно 1% существует в виде так называемой планктонной или свободно живущей формы. Поэтому, конечно, когда мы говорим о способности выживать бактерии в условиях космоса, конечно, они выживают в условиях так называемых организованных структур, биопленок или, собственно говоря, иных организованных структур.
То есть все вот эти фантазии фантастов, скажем так, когда из космоса прилетает какая-то одна бактерия и вдруг заражает все человечество или оживляет какие-то растения, это все просто фантазии. Одна бактерия это делать не сможет.
Одна бактерия, ну, очень большой шанс погибнуть микроорганизму, конечно, одному. Поэтому в целом выживать, как и для человечества, в виде колонии всегда проще. Это биологический закон жизни.
А вот какие перспективы открываются в связи с этим вот экспериментом японцев, который был проведен на космической станции?
Японские коллеги работали с определенным микроорганизмом, дейнококус. Дейнококи, они отличаются фантастической способностью как раз восстанавливать свою генетическую структуру. Открываются, конечно, способности с точки зрения возможности, потому что мы, человечество, мы думаем о возможности заселения других планет. И, конечно, с моей точки зрения, такое изучение является чрезвычайно важным, потому что мы должны оценивать возможные риски возникновения заболеваний. Возможные риски, потому что ряд исследований показал, что после нахождения в космическом пространстве есть данные о том, что иногда повышается патогенность бактерий, то есть способность их вызывать потенциально те или иные инфекции. То есть мы говорим о возможной оценке потенциальной колонизации других планет и возможности, опять, которые открываются перед человечеством, соответствующим образом разработки средств защиты от микроорганизмов в данном случае.
Вы уже упомянули название этой бактерии, а вообще все ли бактерии могут вот так путешествовать в космосе, выживать, или это относится к каким-то только определенным видам?
Нет, но без сомнения мы можем говорить только о тех микроорганизмах, которые были в экспериментах. Такие эксперименты, кстати, проводила Институт медико-биологических проблем Российской академии наук. В целом логично предположить, что лучше всего в космосе вызывают микроорганизмы, образующие споры. Но споры, вы знаете, это клетки, служащие для размножения растений. В целом это так называемые бациллы, плюс есть данные о том, что хорошо выживают микроскопические грибы. Рода аспергил, пенициллиум и так далее, которые там проявляют устойчивость к многократному чередованию высоких и низких температур. Поэтому по этим микроорганизмам есть очень хорошие данные тем, что они могут выживать.
Насколько эти микроорганизмы враждебны человеку?
Ну, на самом деле большинство бацилл, там, за редким исключением, в целом они достаточно безобидны для человека. Без сомнения, аспергил, там, некоторые грибы рода пенициллиум могут вызывать заболевания у человека. Поэтому они разные в целом. Есть и спорообразующие, вызывающие инфекции у человека, но в данном случае, когда речь идет о бациллах, они не вызывают инфекцию у человека. Но грибы микроскопические, конечно, вызывают.
Если рассуждать об этом эксперименте, да, бактерии, они, в принципе же, должны чем-то, ну так вот я, как человек довольно далекий от науки, предполагаю, что они должны чем-то питаться. Чем они питаются в космосе?
Дело в том, что бактерии, ну, во-первых, мы говорили о том, что они живут в организованной структуре, то есть в общежитии, условно говоря, и бактерии вообще обладают уникальной способностью менять свой метаболизм. То есть они могут находиться в так называемом спящем состоянии. То есть, условно говоря, когда они меняют свой метаболизм, то есть активное существование, непосредственным образом там нет необходимости в быстром размножении и так далее, соответственно, им требуется меньше энергии, они, условно говоря, засыпают на долгое количество времени. И как только появляются условия, там, допустим, питание, кислород для бактерий, которым необходим кислород и так далее, то они, собственно говоря, метаболизм восстанавливают. Это действительно уникальное качество, потому что, ну, например, в наших коллекциях микроорганизмов мы храним микробы при температурах там, минус 70, и для того, чтобы они там могут жить гигантское количество времени в специальной питательной среде, для того, чтобы их, условно говоря, оживить, просто берете там вот эту вот замороженную жидкую часть, наносите на питательный агар, ставите в термостат, и они фактически оживают. То есть они живые, только находятся в таком спящем состоянии.
За счет чего, вот, собственно, выживают бактерии в экстремальных условиях?
Одну из тех вещей мы с вами сказали, это способность регулировать метаболизм. И второе, мы говорим о том, что, конечно, не все бактерии выживают, поэтому ваш вопрос о том, может ли выжить одна бактерия, он поэтому имеет такой ответ, что, скорее всего, нет. То есть часть бактерий в этой колонии погибает. То есть та, которая подвергается прямому ультрафиолетовому излучению, потому что понятно, что там нет защитного экрана и так далее. Поэтому выживает часть. И кроме того, возвращаясь к работе наших японских коллег, я говорил о том, что длиннококи в данном случае, они обладают способности восстанавливать свою структуру генетического материала. Это имеет очень важное значение для выживания.
Какие еще ведутся исследования с бактериями? Вот в каком направлении?
Это целый большой ряд исследований, потому что мы, конечно, очень четко понимаем, что есть, опять же, не только в области непосредственным образом там, касающиеся потенциально просто бактерий, есть исследования, касающиеся воздействия микроорганизмов на семена высших растений. Наши коллеги смотрим, насколько непосредственным образом микроорганизмы могут выживать на других живых существах, там, например, на низших ракообразных, на личинках африканского кома. То есть исследований очень и очень много, потому что это действительно открывает перспективы для того, чтобы мы понимали, каким образом, возвращаясь к тому вопросу, который вы задавали, на возможность межпланетных путешествий, на возможность влияния на организм человека, на организм других животных, и в том числе на пищевые продукты. То есть исследований в этой области действительно очень много, и с увеличением частоты, опять же, полетов в космос и в целом, потенциально, когда мы говорим о межпланетных перелетах, так количество подобных исследований будет резко возрастать.
Когда речь заходит о бактериях, обыватель, как правило, начинает пугаться, потому что мы привыкли к тому, что вирусы, бактерии – это вредно для человека. Вот насколько эти суждения верны?
Конечно, это суждение неверное. Во-первых, мы не можем жить без бактерий, то есть мы живем фактически в их мире, потому что количество микроорганизмов, находящихся внутри человека на поверхности, его является очень и очень большим. Если померить массу микроорганизмов, которые на нем находятся, то, конечно, это количество измеряется миллионами, не говоря уже о биологическом разнообразии. То есть фактически бактерии, которые живут в нас, они обеспечивают нам одну из линий защиты от так называемых патогенных бактерий, потому что они приспосабливаются к нашим особенностям питания, условиям жизни и так далее. сделали. Особенностям температурного режима. Не у всех же людей температура 36,6. Причем они это делают не потому, что они хотят, там, честно говоря, доставить нам удовольствие. Они просто, по сути дела, связаны с классической биологией жизни. Они выживают. То есть всяк вновь приходящий, когда говорится о патогенных бактериях, он покушается на питание, на среду обитания тех, которые живут у нас. Поэтому они фактически обеспечивают свое выживание, но в том числе помогая и нам. Поэтому бояться бактерий и вирусов не нужно, но в то же самое время мы должны хорошо понимать, что некоторые из них действительно несут опасность для человечества. Вирусы, например, классические гриппа, вирусы те же самые, пожалуйста, новые коронавирусные инфекции и так далее.
В чем разница между обычными бактериями и патогенными?
Но разница в способности, то есть, по сути дела, многие так называемые обычные бактерии тоже могут вызывать заболевания человека в определенных условиях, так называемые условно-патогенные бактерии. Облигатно или постоянно патогенные бактерии, это туберкулез, возбудитель туберкулеза, возбудитель гонореи и так далее, то есть они всегда вызывают заболевания. То есть это способность вызывать заболевания у человека. Она есть безусловная, как у этих микробов, гонококки, вызывающие инфекции, передаваемые половым путем, туберкулез и так далее. Поэтому с точки зрения биологии больших различий нет. С точки зрения способности вызывать, поэтому мы называем их патогенными.
Спасибо огромное, Роман Сергеевич. А я напомню, с нами на связи был член-корреспондент Российской академии наук, ректор Смоленского медицинского государственного университета Роман Козлов.
Интервью на радио «Спутник».